У нас с вами будет педагогика, личность учителя. Мы будем говорить о воле. О воле. Евангелие Иоанна, можно будет высветить, 13 страница. Воля. Там есть кому? Есть. Евангелие Иоанна, 5 глава, 30 стих читаю. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Иисус Христос свидетельствует о себе, не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Это для нас пример, как поступал наш Господь. Сейчас о воле, если можно, высветить. Сейчас. Значит, здесь отмечено, что такое воля. Воля – это сознательная, целеустремленная направленность на выполнение тех или иных действий. Это способность, дар Божий. На какие действия у нас сейчас целеустремленная направленность? Чтобы не заснуть. Мы хорошо пообедали, вот, и теперь нам нужно волю свою сознательно направить на то, чтобы нам не заснуть. Мало того, не заснуть, еще и что-то законспектировать. Вот, определение записывайте, это хорошо. Оно со временем у вас останется, вы будете знать определение на память. Они пойдут в ту память, о которой брат Миша говорил, и там останутся, я уже и по себе заметил. Воля – это сознательная, целеустремленная направленность на выполнение тех или иных действий. Это способность – дар Божий. Как хорошо, что мы имеем такой дар Божий от Бога. Бог дал человеку свободную волю, и он с этим считается. Одного из служителей спросили, я когда слышал этот вопрос, всегда говорил, что этот вопрос, ну такой, неразумный вопрос, пытался на него не отвечать. Я говорил, что это он относится к таким вопросам. Ну, например, может ли Бог создать такой камень, который поднять не может? Ну, слышали такие вопросы? Ну, а когда спросили одного из служителей, по-моему, Павла Николаевича Ситковского, он говорит, он создал этот камень. Я думаю, надо же. Я всегда отвечал, что это так, глупый, скажем, вопрос. Он говорит, это воля человека. Воля человека. Вот. Ну, может быть, это не совсем как бы, но все-таки вот есть здесь суть, что с этим Бог считается. Бог считается, он не заставляет людей, вот, он считается, дал свободную волю, и с этим сам Бог считается. Наша воля только тогда будет полноценной, если она находится в подчинении воли Божьей. Но это же от нас зависит, правда? Чтобы моя воля была в подчинении воли Божьей. Но здесь отмечено, что только тогда она будет полноценной. Первый псалом, второй стих. «Но в законе Господа воля Его», как дальше сказано? «И о законе Его размышляет Он день и ночь». Первый псалом. Чем меньше наша воля подчинена Богу, тем более она подпадает под влияние врага душ человеческих. Второе Тимофею, вторая глава, читаю 26 стих. «Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Оказывается, есть тот, который готов и хочет уловить свою волю. И апостол пишет о противниках, Тимофею пишет, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние? Почему они противятся? Почему они нуждаются в покаянии, к познанию истины? Они уловлены, дьявол уловил их в свою волю. И вот апостол говорит, наставлять с кротостью, а может быть, Бог даст им покаяние. Человеку слабовольному трудно решиться на какое-либо дело, трудно довести его до конца. Он легко подпадает под отрицательное влияние и впадает в отчаяние, встречаясь с трудностями. Безвольный человек приносит ущерб всякому делу. Друзья, очень плохо, когда вот безвольный человек, когда вот в таком он состоянии. Как-то в наше собрание стал ходить один мужчина. Но мы потом узнали, что он родственник одной из сестер наших в церкви. В селе у него кличка такая была – Олимпиада. Вот. Он сделал одно преступление, отсидел в тюрьме 10 лет, теперь вышел, ему было уже, наверное, 55 лет, стал посещать служение. Призыв к покаянию. Кто хочет покаяться? Он вышел и покаялся. На следующее служение его нет. Я спрашиваю его сестру, где же ваш родственник? Она говорит, подженился. Не женился, а подженился. Я говорю, а как? А ты знаешь, он безвольный человек. Вот. И одна женщина, она учительница, одинокая, смотрит, вот мужчина работать может. Ну и она, значит, давай за меня замуж, или как там, предложила ему, в общем. А он не отказывает, и он безотказный, в общем, подженился. Все, он уже там. Ну, я так немножко опечалился, думаю, как-то только покаялся, уже это. Вот, думаю, ну ладно, на следующий раз узнаю адрес, где он там семью создал себе, посещу его. А он сам пришел на следующий раз. Вот. Думаю, мысль такая, может, покаянию призвать. Кто хочет покаяться? Он говорит, я хочу покаяться. Вышел, покаялся. Плачет по-настоящему. Я говорю, у вас семья новая? Нету, все распалось, все выгнало. Вот. Через некоторое время опять его нету. Я спрашиваю его сестры, а где же, муж же братом назвал, где же брат Коля? Та, говорит, там предложили выпить, так как ушел в запой. Ну, он говорит, безотказный. Выпить, замуж, жениться. Не отказывается, безотказный. К покаянию. Вы знаете, он на год, у нас каялся почти на каждом собрании. Мы уже и призыв не делали. Пение только запоем, ой, я грешник бедный. Уже наш дядя Коля и пошел. Кается по-настоящему. Может покаяться на утреннем собрании, а на вечернем у него свадьба. Вот. Я тогда понял, почему его так назвали, Олимпиада. Вот. Почему он, ну, он вызывает у людей такой интерес или что. Вот. Конечно, мы о нем молились, переживали, что у него так в жизни получается. Сам он ничего не искал, но он делал, что ему предложат. Он никому не отказывал. Его с работы выгнали. За что вас с работы выгнали? Я шел, а человек говорит, помоги мне разгружать кирпич. Он и остался разгружать. Но он не отказал, он помог человеку. Пришел там уже, хозяин разгневался, не хочет его брать опять. Но он безотказный человек, вот так вот. Нет у него какого-то ориентира, какой-то цели, целеустремленности. Безвольный такой человек. Но когда он умирал, он пригласил верующих. Я был в отъезде, пригласил братьев наших. Вот, побеседовали, покаялся, помолился. И при них он умер. При них умер. И это было как бы хорошо. Вот, никто ничего больше не предложил. Вот. Кстати, даже пригласить братьев, это ему родственница сказала, пригласи братьев. Он там упал и ударился сильно головой и умирал. Вот. Ну и, в общем, она предложила, он не отказался. В общем, ну, и следующий этап не наступил. И как будто похоже, ну, надеемся, что он так спасенный. Вот. Потому что искренне каялся, искренне сокрушался. Вот. Но вообще слабовольное это дело не очень хорошее. Смотрите, трудно решиться на какое-либо дело, трудно довести до конца, легко подпадает под отрицательное влияние, впадает в отчаяние, встречаясь с трудностями. И ну, эти люди, наверное, легко и в депрессию могут впасть. Им трудно, вот слабовольный человек. Безвольный человек приносит ущерб всякому делу. Теперь дальше. Человек сильной воли, решительный, мужественный, воодушевляет других и ведет их за собою. В трудных обстоятельствах он действует быстро и смело и ставит цели и достигает их. Теперь я расскажу вам об одном человеке сильной воли и как он в трудных обстоятельствах остановил от паники. Наступила ужасная паника. Я там был, видел, я еще такого никогда не видел, что так могут паниковать даже верующие люди. Шел лагерь для семейных. Лес, там, значит, как небольшие горы, скажем так, и тут в долине, в лесу, палатки, лагерь идет. И вдруг пошел ливень, большой ливень. Мы были в лагере приглашенные и должны были на следующий день уехать. Но и после обеда у нас назначено было участие. Такой ливень пошел, не просто дождь, а ливень, моментально реки воды потекли. Просто вот ее никуда деваться. Палатка, где столовая, вот по колено ходили. Вот хотите верьте, хотите нет. Мы закатали штанины. Вот, вот столько там как раз скопление такой воды было. Ну, а люди же семейные, мужья, жены, маленькие дети у кого-то. И такая паника поднялась, потому что льет вода, еще и вода стекает сюда, и она не успевает никуда убраться. Вот, они быстро на машины, такая скорость, кто палатку успел взять, кто не успел, и быстро выехать с лагеря. А в лагере около 400 семейных человек, людей, ну, с прислугой, со всеми. Представьте себе, что это началось. И это все время дождя. Ну, я был с братьями, вот у нас там у брата нашего была машина хорошая такая, передний привод, резина хорошая. Я говорю, братья, мы завтра должны уехать. Похоже, здесь уже как будет, так будет. Вот, да, надо нам тоже это делать. И мы на машину и убегать с лагеря тоже. Ну, я думал, что мы успеем на горы там выскочить. Все, вот думаю, сейчас по траве, сейчас, если что, вытолкаем. В общем, надо спасаться, а то утонем здесь. Ну, в общем, я распаниковался. Вот. И ответственный за лагерь, он оказался человек сильной воли. Он стоял в своей палатке и ждал конца дождя. Его палатка в конце там всего лагеря. И он здесь, что здесь внутри, в середине творится, он как-то не сильно выглядывал. Он стоял, смотрел, наблюдал, там как молнии, гром, все ему интересно. А потом кто-то прибежал и сказал, что паника большая. И даже братья-одесситы тоже уже уезжают. Уже они даже проехали часть. Ну, напротив столовой уже машина их. Уезжают, и все это быстро. Вот. И он так сориентировался, быстро прибежал, включил, там двигатель они завели, усиление работает, все, микрофон, полную громкость, и громко объявляет: никто никуда не уезжайте, вы все равно не уедете. Ни одна машина на гору не поднимется. Дождь сейчас прекратится, вот у нас есть УАЗик, мы потом все организуем этим вездеходом, вытащим машины, все будет хорошо, все остановитесь. И быстро меня подозвал, говорит, если сейчас вы уедете, я ничего не остановлю, потому что даже гости сбежали. Вот, все, оставайтесь, все будет хорошо, все будет нормально. И вот мы штанины закатали по колено, выдал он нам лопаты, вот спустили воду, прокопали, вода ушла помещение, где столовая, там и собрание. Как он решительно действовал. Он почти всех, которые даже проехали, всех возвратил. Все, все вот так. Теперь собраться, здесь сказал, все собрались. Вы знаете, как он стал действовать? И дождь стал ослабевать. Как будто какое-то совпадение такое. И дождь. Может быть, он и не ослабевал дождь. Может быть, мы просто себе так вообразили. Но вода сбежала сюда. Вот. Все так успокоилось, а теперь он мне говорит: а теперь ты должен сказать такую проповедь, чтобы все еще и спали спокойно, вот здесь в лагере и все. Вот, так он меня вдохновил на проповедь. У меня была проповедь, пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, вот, и налегли на дом тот. Ну, в общем, проповедовал я все там, но мне было очень стыдно за себя. Думаю, как я поступил? Ну, все запаниковали, и я тоже. Ну, надо же, думаю, надо учиться у этого брата. Как он смог сориентироваться, всех успокоить, воду спустить, все, все, как дальше. И на ночлег всех уложил. А нас вечерком он отпустил. Когда все уже успокоились, все, он нашу машину с УАЗиком сопровождал, и туда и мы уехали. Вот, а второй день я потом звонил, они еще до обеда проводили лагерь, и после обеда разборка была. Все было. Ну, как важно, вы знаете, он как царь стоял с этим микрофоном, а тут такая паника, эти машины буксуют, те их толкают, мамаши с детьми, с люльками, это надо увидеть, что творилось. А он стоит с микрофоном: стоп, все остановитесь, все назад, все равно вы не уедете. И так руководит, все спокойно, все сейчас будет так. Как хорошо, когда есть люди сильной воли. Вот, рассказывают, я не знаю, может, это где-то и в этих краях было, несколько лет назад я слышал. Какой-то большой мост через реку, но этот мост не для движения автомобильного, а этот мост для, ну, люди прогуливались, множество народа было. Ну и так как в последнее время все чаще слышно, там что-то взорвали, там какие-то теракты, там еще, вот, и народ уже как бы напуган. И вдруг кто-то на мосту этом, ну, специально это сделали, такой шум подняли, что, значит, мост подорвется, там кто-то там что-то подложил, и осталось совсем немного. И люди в панике затоптали около 1000 человек. Ну, не насмерть, кто насмерть, кто покалечен, кто... Наступила паника. Кто куда бежал, кто что, кто потерял своих ищет. В панике. А мост стоит по сегодняшний день. Ничего не взорвалось. Вот. Но как плохо, когда вот воля не воспитана, и слабовольные люди, они очень легко этому поддаются. Мне очень нравится, что здесь отмечено, что волю можно тренировать. Волю можно, оно поддается воспитанию. Воля должна быть направлена на добро. Человек с сильной волей, вот что, друзья, отрицательно, может подавлять слабых. С сильной волей может подавлять слабых. Вот. Потом, утверждая свое мнение, может, вы где-то на членских собраниях это уже замечали. Человек с сильной волей встает, и все знают, все, сейчас он уже делает и изменит в другом направлении. Пресвитер ведет, здраво ведет. Раз, стал один с сильной волей, вот, но он не в добром направлении. И все, и начались проблемы какие-то. Может подавлять слабых, утверждая свое мнение. Возможно, неправильное. Он может стать бесцеремонным, непримирительным, убежденным в своей правоте, неуступчивым и не считаясь мнением других. Друзья, вы видите, вот у нас людей могут быть и такие вот моменты отрицательные. Вот что самое мне больше всего нравится, вот здесь оно отмечено. Волю, там не видно, да? Нету этого. Надо чуть дальше перелистнуть. Вот это, что мне больше всего нравится. Волю нужно дисциплинировать и тренировать. Сильная воля – это не только умение добиться желаемого, но и умение, когда необходимо, заставить себя отказаться от него. Научи меня исполнять волю твою. Псалом 142:10. Друзья, волю нужно дисциплинировать и тренировать. Это лично для меня большим утешением, вот, что можно что-то и поправить, если где-то вот, мы способны безвольно поступить. Вообще безвольных людей бывает, и было много. Вот мы читаем в Священном Писании, для меня этот текст очень удивительный. «С Авессаломом пошло 200 человек, не зная, в чем дело». Помните такой случай? Когда Авессалом организовал восстание на отца своего, я себе так представляю. Вот идут 200 человек, ну это больше, чем нас здесь, гораздо больше. Идут, и один спрашивает, куда мы идем? Авессалом пригласил. А что он хочет? Не знаю. А другой говорит, что там у Авессалома? Может праздник, может день рождения, ну догадки какие-то. Авессалом позвал, все. Они идут в восстание, переворот государственный делать идут. 200 человек идет, а они не знают, в чем дело. Вот, друзья, безвольные люди. Вот, позвал и все. А спроси, зачем, что это будет, а что ты хочешь. Вот. И мы не встречаем, чтобы они возвратились назад, сказали, нет, Авессалом, мы на это не пойдем. Нет, пошли и все, и Давид вынужден был бежать. Вот, и как написано, плакала земля. Вот безвольные люди. Их могут использовать в своих целях. Очень легко могут использовать безвольных людей в своих целях. Научи меня исполнять волю твою. Теперь у нас я еще за одноклассника своего расскажу. Его, мы с ним вместе учились в школе, звать его Николай. Он стал ходить в собрание, потом на него оказала влияние мама его. Но она, может быть, не сильно на него влияла, но все равно говорит, Коля, как-то стыдновато ты стал ходить к этим баптистам. Нет. Ну и он стал с товарищами, там же быстро в мире. Ну его попросили, ты постой здесь на улице, а мы зайдем в дом. Ну там старшеклассники были, все, зашли в дом. Бабушка пожилая, что-то, видно, от нее требовали, не получилось. В общем, они ее убили. Бабушка умерла. В эту же ночь убили. Они вышли, Николай, бежим. Беда случилась. А утром приехала милиция именно к Николаю. А ему 15 лет, мальчику. Приехала, забрали его. Мама возмущается. Что случилось? Да там ничего страшного, там все это. Потом слышит в селе разговоры. Убийство было. А тут сына моего забрали. Ну, в общем, они на него повлияли так, что, ну, эти товарищи, через кого они повлияли, но сказали, если ты все на себя не берешь, то будет групповое преступление, и больше нам будет срок. Но тебе жить мы не дадим. А если ты берешь на себя, по малолетке тебе небольшой срок дадут, может, даже условно, и все. И вот он мне рассказывал, я к нему в тюрьму ездил на свидание, потом он каялся, посещал его, беседовал, уделяли внимание мы с молодежью ему, и мама его потом уверовала, стала членом церкви. И вот он рассказывает, ты знаешь, самое ужасное, что было. Взял, говорит, все на себя. Ну, раз угрожали мне, ну, ладно, взял на себя. Теперь, а там же следствие идет, и создали чучело, вот сидит бабушка, ну, чучело, ее бабушке одежду одели, показывая, как ты ее лишал жизни. И все снимается. А я этого не делал, я представить себе не могу. Вот. Я говорю, я не буду этого делать, не буду вам показывать. В общем, там били, заставляли. Я вынужден был все это показывать. Все, говорит, это жутко, а следователи все пишут. Говорит, так это все тяжело, так сложно это пережить. Дали ему срок 6 лет. Он отсидел в тюрьме 6 лет. В тюрьме он и покаялся. Вот. Мы приезжали, посещали, ну, нам давали на телефон связь, там через стекло, он с той стороны, мы с этой стороны, и там так все, вот матери приедут, родственники, с одной стороны заключенные, с другой стороны на телефон можно было. Ну, посещали его, настало время, когда он вышел из тюрьмы. Вот он вышел из тюрьмы, ему было, по-моему, 21 год, его в 15 посадили, это 21 год. Вышел с тюрьмы, посещает служение, мама член церкви, беседуем, как будто бы все идет хорошо, готовится к крещению, но еще он не заявил, но уже беседы посещает, все, там, наверное, около года он у нас в церкви, так, все, с молодежью, вот. Однажды он пригласил одного из братьев, чтобы дерево спилили, высокое дерево. Ну, здесь это проблема спилить, а у нас сейчас и сейчас не проблема спилить дерево. Вот. И нужно было вот у них дерево, а там столбы и провода, электрические провода. И брат ему говорит, ты знаешь, давай мы начнем сверху вниз пилять. А он говорит, нет, давай сразу здесь под корень обрезай, веревку только привяжем, я буду поддерживать и все. Он говорит, упадет на электро... передачи на линию замкнет, проблемы же будут с соседями, это же беда будет большая. Там и штраф, и все, и пока это все восстановится. Не переживай, я здесь хозяин, все будет хорошо. Он такой немножко упорный. Ну и, в общем, этот брат согласился, веревку там завязали. Ну это же долго, надо залезть, пока резать по кусочку. А так снизу обрезал, тут на земле работать с этим деревом. Дерево высокое, акация высокая, выше линии передач электрических. И брат, значит, дал ему веревку, он держит веревку, значит, подвязали дерево это, куда оно должно упасть, держит. Вот, брат бензопилой обрезал дерево, его разворачивает и на электропередаче, веревку-то вырвало, замкнуло там все, вот, и вся улица у людей света нет, тут у вас трансформатор маленький на каждом столбе почти, а там у нас один большой на несколько улиц, и все, теперь света нет, там замкнуло, что-то погорело. Ну, первый вечер люди сидят без телевизоров, холодильники отключены. Утром уже прибегают, уже поняли, в чем дело, уже напряжение такое, люди возмущаются. Электрики не спешат, надо найти виновного потом. Ну, в общем, там целая история. Ну, по-моему, на третий день собрался народ. Ну, человек 20. Пришли сюда выяснять отношения. Пришли, вот, и он мне говорит, я стою, они меня окружили, возмущаются. Да мы тебе дадим, да у нас там ты что, да мы без телевизора, это ты баптист такой-такой. Все рассказывают, рассказывают. Я, говорит, стою. А потом думаю, дай-ка я на 5 минут разверуюсь. Вот, я же знаю, как по-тюремному наводить порядок. Я же там был 6 лет. Я им говорю, смотрите, ничего во мне не будите, то я на 5 минут разверуюсь. Они еще сильнее, там кто-то меня уже толкнул. Я, говорит, как разверовался на 5 минут, как стал прыгать этим зэковским языком, жаргоном этим, как заговорил. Он, говорит, их как ветром сдуло, никого не стало. Только беда какая, он до сих пор не уверовал. До сих пор, как разверовался на 5 минут, и все. Друзья, вот сильная воля, она должна быть все-таки под контролем Духа Святого. И здесь шутить вот с этим, ну я вот тут сейчас чуть-чуть поступлю, вот. Это нельзя делать, это небезопасно. Вот. «Научи меня исполнять волю Твою». «Научи меня исполнять волю Твою». 142 Псалом, 10 стих. Следующее качество души. Вот у нас был характер, воля, а теперь интеллект. Интеллект. Что такое интеллект? Можно тоже будет записать. Интеллект – мыслительная способность человека, определяющая его деятельность. Мыслительная способность человека, определяющая его деятельность. Псалом 110, 10 стих. Прочитаю. Псалом 110, 10. «Начало мудрости – страх Господен, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его». Друзья, обратите внимание, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Как влияет Священное Писание или исполнение Слова Божия на разум человека? По-моему, вот Даниила 5, 14. Тоже надо зачитать Даниила. Пятая глава, 14 стих. «Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе». Царь говорит то свидетельство, которое слышал о Данииле, потому что рука на стене пишет, и он не знает перевод, что там. И вот пригласили Даниила. Очень, ну, свидетельство такое о нем было. Теперь интеллектуальный, в переводе с латинского «духовный», «умственный», «разумный», противоположность вещественному, плотскому, телесному, чувственному. Это подалю. Знание – неоценимый багаж, который приносит огромную пользу в жизни и служении. Учитель должен быть образованным и заниматься самообразованием. Друзья, обратите внимание на самообразование. Вот сейчас у вас идут занятия, вы проводите занятия. Есть ли у вас в жизни такая страничка или такое время, когда вы занимаетесь самообразованием? Или только то, когда вы готовитесь к занятиям? Вот и все. Все-таки нам нужно находить время для самообразования. Как бы мы ни были бы заняты, самое лучшее образование – это самообразование. У нас в церкви рукоположили пресвитера. Он старше меня по возрасту. Вот, но он приучил себя с юности, вот, самообразование. Он меня попросил все материалы библейских курсов, все учебники, вот, копии с некоторых сделал, которые я не мог отдать, а которые у меня было по два, я ему отдал. И он находит время, хотя у него семья многодетная, там и дом он строит, занятый очень, находит время заниматься. У него есть как будто как уроки, которые он сам для себя их, он сам для себя ставит задачи, он их находит, он домашние для себя учит, изучает. Он очень хорошо знает догматику. Когда сложные вопросы на разборах слова, все, Вячеслав Иванович, все. Когда он скажет, после него никто уже не говорит. Вот. И он продолжает, не останавливается. Вот в свое время приучил себя заниматься с юности еще, самообразованием. И у него есть вот какой-то, я даже, ну, знаю точно, он мне рассказывал, а вот как у него, какой распорядок, или не то что дня, а распорядок, когда он, сколько раз в неделю у него это время для самообразования, но он этим занимается. Вот, изучает, вникает, читает. Самообразование очень большую пользу несет. Духовный человек с развитым интеллектом может принести много плода в деле Божьем. Но необходимо помнить, что духовность важнее, чем интеллект и знания. Способность мыслить – это чудо Божье в человеке, бесценный дар, отличающий человека от другого творения. Вот. Вообще, друзья, сейчас такое направление, чтобы люди не думали, чтобы люди не думали. Чтобы они не задумывались о вечности, где будут проводить вечность. Чтобы они не задумывались о последствиях, когда что-то делают. Чтобы человек не думал. Вот у нас в магазине мы иногда удивляемся. Вот, что-то приобрести, ну там же легко в уме посчитать. Вот, а там, ну тут уже более современно, а там машинка счетная что-то заела. И она не может. Там мы уже посчитали в уме, вот так и так будет. Сейчас батарейку поменяю, все вот. Ну, понимаете, человек не думает. Ну, там элементарно. Ну, нет, сейчас пошла батарейку, пошла еще, все, кнопки нажала. Вот, говорит, такая цена. Так мы же это вам говорили. Ну, вот так. Ну, вот такое время, чтобы люди не считали, чтобы люди не думали, чтобы не задумывались. Вот, вот так шли, как вол на убой. Вот такую полосу времени вошло человечество сейчас. А все-таки интеллект нужно развивать. Кто-то сказал, что верующие христиане на мировом уровне, мировом масштабе, они сегодня самые развитые оказались. Потому что читают, действительно читают еще. Потому что поют, потому что они молятся, потому что собираются. У них есть курсы, семинары, занятия, воскресные школы. Самые развитые сегодня, это уже общепризнано, признано, это верующие люди. Способность мыслить – чудо Божье в человеке. Бесценный дар, отличающий человека от другого творения. Правильное и ясное мышление зависит от воспитания и личности самого человека. Оно оказывает большое влияние на формирование его характера. Каковы мысли в душе человека, таков и он сам. Притча 23:7. Ничто так не развивает мышление, как чтение. Теперь у меня к вам будет такой вопрос. Кто из вас, когда приходит к нам вестник истины, читает вестник истины от начала до конца? У него такое правило — прочитать вестник истины. Поднимите руки. Не, я за картинкой потом спрошу. Так, одна рука. Второй вопрос. А кто смотрит фотографии, картинки, скажем так, вестник истины? Наверное, все. Вы поняли нашу проблему, друзья? Мы сами мало читаем. Мы мало читаем. Вот. Нам нужно читать вестники истины, особенно сейчас, они очень, очень богатые вестники истины. Вот. Их нужно читать, даже перечитывать. У меня вот мечта такая, все вестники истины взяться заново перечитывать. У меня цель есть определенная. Для этого я цель определенную поставил. Эту. Вот мне в служении там надо кое-какой материал собрать, и я для этого поставил цель. Вот, и я заодно и прочитаю вестники истины. Может, на это у меня уйдет, скажем, 2 года или 3 года. Но я хочу все вестники истины заново все перечитать. Думаю, что все есть. Да, даже старенькие из тех времен тоже. Там у нас была центральная библиотека, я попросил у брата. Он говорит, есть тут, это, в общем, выделил мне. Я думаю, что... может быть, из тех первых... там номер 2 нет, так в основном есть. Вот. Поэтому здесь так отмечено: ничто так не развивает мышление, как чтение. Необходимо читать много. Духовно-назидательная литература, библейские энциклопедии, биографические, исторические книги, познавательная литература. Все это необходимо для развития учителя. Нам необходимо развиваться. Кто читал из биографии Спержина, сколько много он читал, готовясь к проповеди. Если я не ошибаюсь, он в неделю один раз проповедовал в воскресенье. Но вот насколько, если мне память не изменяет, что 7 томов он прочитывал, приготовить одну проповедь. Вот. Может быть, кто-то точнее скажет. Но у меня в памяти, что он 7 томов прочитывал. Приготовить одну проповедь. Очень много читал. Его любили слушать, его проповеди печатали, они расходились на второй же день. Вот проповеди в газетах печатали в то время Спержина. Но человек занимался самообразованием. Человек читал, готовился. Поэтому нам нужно много читать. Духовно-назидательная литература, книги, исторические книги, познавательная литература. Все это необходимо для развития учителя. Всегда читайте больше, чем кажется нужным, и размышляйте о прочитанном, чтобы извлекать драгоценное из ничтожного. Обратили внимание, друзья, не просто читать, но читать и размышлять. У меня в семье одна из дочерей не любит читать, а другая сильно любит читать и очень много читает. И вот та, которая много читает, я ей спрашиваю: вот ты прочитала? Расскажи, что ты прочитала, какие мысли взяла. Ой, я уже не помню, я уже другую книгу читаю. Христианские книги она читает. Но все равно есть такие, так у людей, что человек расположен и может много читать. Но все-таки я должен читать с размышлением, с с размышлением, оно у меня останется, оно мне принесет пользу. А так, если я удовлетворяю свою потребность читать, вот есть так, что люди любят, читают, читают, еще раз читают, и спать не могут, читают. Настолько, вот одна бабушка у нас уверовала, до 4 утра всю библиотеку, мы уже не знали, где ей книги брать. Она говорит, я сильно любила читать, так любила читать, что делать? И вот она читает и читает. Бабушка Тамара, какая польза от чтения? Она говорит, я сама не знаю, но так люблю читать. Вот. Зрение падает, но она любит читать. Вот я же уже говорил, что мы способны на крайности. Вот чтобы ровно идти, нам сложно. То в одну сторону, то в другую. А здесь вот отмечено, что читать и размышлять о прочитанном, чтобы извлекать драгоценное из ничтожного. Размышление – основа обучения и познания. В Слове Божьем много признаков, призывов к размышлению. Библия раскрывает нам некоторые важные темы для размышления. А теперь мы будем читать по порядку из Библии. Будет читать третий стол. Вот эти тексты Писания. Там, смотрите, о Боге размышлять, о Христе, о Слове Божьем. Третий стол у сестер. Вот да, с тебя начнем. Псалом 62, 7 стих. Можно прочитать. Потом дальше сестра читает Евреям 12:3. Дальше Псалом 118:48. И так мы читаем. Псалом 62, 7 стих.
Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночной страже.
Да. Обратили внимание, это о Боге. Вспоминаю о тебе на постели, размышляю о тебе в ночные стражи, о Боге размышления. Вспоминает и размышляет. Теперь о Христе, Евреям 12:3. Можно читать.
Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.
Да. Смотрите, здесь даже для нас как бы рецепт, чтобы не изнемочь и не ослабеть. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание. Теперь о Слове Божьем размышление. 118 Псалом, 48 стих.
Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих.
Да, размышлять об уставах твоих. О деяниях Божьих. Псалом 76, 13 стих.
Буду вникать во все дела твои, размышлять о великих твоих деяниях.
Видите, друзья, размышлять о деяниях Божьих. Потом о чудесах Божьих размышления. 118 Псалом, 27 стих.
Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих.
Да. Потом о благости Божьей. 47 Псалом, 10 стих. Это уже на следующем. Сорок семь, десять. Можно прочитать вслух.
Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего.
Интересный стих, да? Размышляли о благости Твоей посреди храма Твоего. Один из братьев рассказывал. Подъехал я, говорит, к молитвенному дому, а он пресвитер церкви. А братья молодые, проповедники, стоят возле молитвенного дома и говорят, ну, разговаривают между собой и размышляют о машинах, о скатах, покрышках там, двигателях там. Ну, как у мужчин, это слабость такая. Я не знаю, как у вас, но у нас, в общем, на технику мы слабые. Вот кто купил, продал, какую машину, все. Я, говорю, так легко вошел в разговор. Я общаюсь с ними. Вот. Подходит бабушка старенькая. Ну, такое впечатление, что там служитель с ними, они советуются о делах церковных, о деле Божьем. И за рукав тянет. Брат Вячеслав, уже 15 минут как должно идти собрание. И ушла. Мне, говорит, так стыдно стало, так стыдно. Вот как легко мы размышляем о том, что не насыщает, о том, что пройдет, о том, что, как кто-то сказал, сгорит все равно. И как мало размышляем о чудесах, о благости Божьей. Как мало, и как вот даже так вот бабушка, может быть, она и не подумала ничего плохого, она, наверное, не знала, о чем они, но напомнила брату. Теперь закон и откровение Господни. 118 Псалом, 97 по 99 стих. Можно прочитать.
«Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих».
Друзья, вы не пробовали так? Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Не пробовали? Вот. Но у меня бывает, когда где-то в дороге и сам один, ну, размышляешь, но все-таки весь день размышлять. Но я верю, что автор псалма настолько любил, что он этим мог целый день размышлять. Вот. Очень красиво сказано. Теперь дни древние. Второзаконие, 32 глава, 7 стих.
«Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов».
Дни древние. «И непорочные пути». 100 Псалом, 2 стих.
«Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моей сердца среди дома моего».
Ну и последнее, это 118 Псалом, можно не читать. Там свои пути. И об этом тоже нужно размышлять. Ну, друзья, это только некоторые тексты Писания, где конкретно сказано о размышлениях. Темы о Боге, о Христе, о Слове Божьем, о деяниях Божьих, о чудесах Божьих, о благости Божьей, законы и откровения Господни, дни древние, непорочные пути, свои пути. Вот. Есть о чем размышлять, есть чем занять свое сознание. Один из служителей рассказывал, что ему задали вопрос такой. Как сохраниться от мыслей навязчивых? Знаете эту проблему, да? Когда мысли лезут в голову. Или огорчение какое-либо. Или какая-то нечистота в голову лезет. И человек не хочет об этом думать. А оно вот, ну, где-то осквернился, что-то посмотрел, послушал где-то. И теперь не может освободиться. Вот. И оно его преследует. Покаяться покаялся, оно все равно его мучает. Но этот брат рассказал такую историю. Ну, как бы историю или сравнение такое. Вот говорит, во время войны, когда были такие газовые атаки, когда могли людей травить не только, там бомбы бросать, там расстреливать, а вот газ пускали, чтобы отравить, чтобы люди умерли, вот там деревню или город, все. То спасение было такое. Если в квартире или в доме собирался народ, и кислородный баллон у них был, и открывали кислород, и давление кислорода в помещении создавали больше, чем то атмосферное давление на улице. Понимаете, да? И сюда не проникает газ, отравляющий людей. И вот он говорит, что у нас внутри должно быть вот то доброе, то, что необходимо, больше, чем давление извне. Вы знаете, этот рецепт мне в свое время очень хорошо помог. И я понял, что мне надо больше Священного Писания. И лично сам так и поступаю. Если что-то меня начинает одолевать, потому что, ну, бывает там, огорчили крепко или несправедливо поступили, и начинаешь об этом думать. А ветхой природе очень нравится быть обиженной, огорченной, там, вот, и все, туда не поеду, от того откажусь, ну и так далее. Вот, все, значит, у меня маловато того, что мне нужно. И все, Писание, главу выучить. Если не помогает, так, ветхий Адам, 3 дня поста. Он сразу начинает проситься. Он такой хитрый, этот ветхий Адам. Только ему сказал 3 дня поста, он говорит, а не, все нормально, все, кушай, я не буду тебя тревожить. Только не оставь меня голодным. Вот. Ветхий Адам, с ним надо построже. Его на кресте, как Григорий Васильевич нас учил, на кресте распятым, и там его положение. А иначе он нам жить не даст. Некоторые советы желающим научиться размышлять. Вот один из советов. Задавать как можно больше вопросов к прочитанному и происходящему, что, когда, откуда, почему, зачем и для чего, ну и так далее. На одних библейских курсах, заочных, было такое задание. Деяния апостолов 1.8. Помните, что там сказано? «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Вот этот текст, один стих. Этому тексту задать 25 вопросов. Много это? Конечно, много. Ну, 25 вопросов. Брат, который мне рассказывал, он у нас сейчас ответственный за библейские курсы. А брат, который задал это задание, это Василий Григорьевич Ротарь. Он ответственный в Молдавии за библейские курсы. Вот. И теперь брат, который мне рассказывал, он говорит, я приехал на следующие заочные курсы, он там тоже был преподавателем, и думаю, сейчас же будут сдавать, там нужно было это задать письменно. И думаю, ну сколько ж там можно? Я, говорит, еле-еле 9 вопросов задал тексту. Значит, были братья, которые задали 12. Были те, которые задали 15. А один задал 42. 42. Я говорю, да ты бы хоть бы взял эти вопросы. Сколько можно? 42 вопроса одному стиху задать. И он говорит, ты знаешь, там были вообще интересные вопросы. Вот, удивительно. Вот. Так что, друзья, тексту Священного Писания задавать вопросы. И на эти же вопросы можно в Библии найти ответы. И если сложно, можно еще кого-то спросить. Но вообще оно очень хорошо развивает мысли наши. Мы размышляем о тексте Писания, когда задаем вопросы. Потом следующий совет. Говорить с другими о прочитанном. Такой совет. Перечитывать книгу несколько раз. Такой тоже совет. Стараться делать выводы и извлекать для себя уроки. Ну, я уже, наверное, у нас все уже. Сейчас я закончу эту тему. Если человек не размышляет о чистом и святом, то у него могут возникать нечистые помыслы. Пользуйтесь интеллектом, этим даром, этим Божьим даром для его славы. Друзья, в отношении домашнего задания. За то, что вы хорошо и исправно выполняли домашнее задание, вам поощрение. Домашнего задания на завтра не будет. Сейчас помолимся на перерыв.